Итак, всем добрый день. Продолжаем. Александр Сергеевич.
Добрый день. Добрый день, уважаемые зрители.
Мы ввели заряд.
В прошлый раз мы ввели понятие электрического заряда. Угу. Это понятие оказалось достаточно абстрактным. Это просто свойство элементарных частиц либо притягиваться, либо отталкиваться от подобных же им заряженных частиц. Не все частицы элементарные обладают таким свойством. Но вот мы договорились, что каждой частице можно приписать один из трех элементарных зарядов – либо ноль, если они не участвуют в электромагнитных взаимодействиях, либо плюс элементарный заряд, либо минус элементарный заряд, поскольку на заданном расстоянии силы между любыми двумя заряженными частицами одинаковыми оказываются. Но пока мы как-то ушли на уровень микромира, вот теперь надо возвращаться в наш уютный макроскопический мир. И давайте теперь попробуем еще на уровне микромира решить следующую задачу. А пусть теперь у нас не пара элементарных частиц, а много. Вот есть какая-то выделенная элементарная частица с зарядом Q с нуликом. И давайте ее положение зададим, раньше бы мы называли ее положение вектором R с ноликом, но нам эта выделенная частица так важна, что ее положение будет задаваться вектором R большое. А здесь есть рой других элементарных частиц – Q1, Q2, Q3, Q-житая. Вот это частица Q-житая, которая характеризуется ее положение вектором R-житая. И теперь давайте зададим себе вопрос. А что можно сказать о силе, действующей на эту частицу со стороны не одной элементарной частицы, а вот такого роя? Ответ на этот вопрос дает тоже экспериментально обнаруженный принцип или закон природы, он называется принцип суперпозиции. Он говорит вот о чем. Чтобы сейчас найти суммарную силу, действующую на частицу, почему-то можно поступить следующим образом. Надо оставить первую частицу здесь, все остальные убрать, и посчитать силу, которая действует на эту частицу, со стороны первой частицы. Потом ее убрать, взять вторую частицу, сосчитать эту силу, и так сделать со всеми частицами. И чудо состоит в том, что суммарная сила, действующая на эту частицу со стороны роя, равна просто сумме сил, действующих на нее со стороны каждой частицы в отдельности. Вот этот принцип называется принципом суперпозиции. И тогда суммарная сила, я так напишу, F, действующая, мы всегда сперва пишем на кого? На нулевую частицу со стороны всех остальных. Это будет пропорционально сумме по всем частицам. Здесь стоит Q с ноликом, Q же, а здесь стоит, надо вот задать вот этот вектор, который смотрит от этой частицы к этой. Этот вектор можно задать так. Если из вектора R вычесть этот вектор, то есть его вот вверх ногами нарисовать, то получится как раз этот. Поэтому этот вектор – это R минус RG. Поэтому мы должны поделить на R минус RG вообще-то в квадрате. Но это тогда был бы модуль силы. А если направление, нам надо еще умножить на этот вектор, еще раз поделить. Поэтому модуль кубе, а тут R минус RG. Вот так считается сила, действующая на одну элементарную частицу со стороны группы элементарных частиц. Ну, вообще-то это кажется очевидно, что силы надо сложить, но далеко не все силы удовлетворяют принципу суперпозиции. Например, если бы это были не частицы, а атомы водорода, то два атома водорода с удовольствием притягиваются, и получается молекула H2. А если здесь не два, а куча атомов водорода, они не сцепятся в молекулу H3, H4, H56, так сказать. То же самое, нет принципа суперпозиции для ядерных сил. А вот для электрических и для гравитационных, кстати, он существует. Ну а теперь уже совсем простая и практически важная задача. Имеется два макроскопических тела. Это уже не отдельные элементарные частицы, а вот тело. Номер один – и номер два. И нам надо сосчитать электрическую силу взаимодействия между ними. Очень просто. Мы скажем, что никакого тела номер один нет, а есть набор заряженных частиц, каждая из которых характеризуется вектором Q, зарядом Q-житая, а здесь набор заряженных частиц, которые характеризуются каждый зарядом Q и Т. Ну и каждый заряд надо приписать. Ну, естественно, положение каждой частицы задается вектором R и Т, а положение этой частицы вектором R житая. Но теперь, если это макротела, давайте выберем какие-нибудь удобные точки для характеристики положения не одной элементарной частицы, а всего тела. Вот, скажем, здесь это тело удобно характеризовать положением этой точки, а это, скажем, это центр массы, ну, неважно, какую точку. И соответствующее положение назовем вектором R1, а положение этой точки задаем вектором R2. Спрашивается, как же найти силу взаимодействия между телами? Рецепт очень простой. У нас есть принцип суперпозиции. Надо взять первый заряд здесь и сосчитать силу, с которой на него будут действовать все заряды из этого тела. Вот по этому закону. И сложить эту силу. Потом взять вторую частичку и сосчитать силу, действующую на нее, и так сделать со всеми зарядами. А потом все эти силы суммарные сложить. И тогда у нас получится, что суммарная сила, действующая на тело 1 со стороны тела 2, это есть сумма, она не есть, она пропорциональна, по всем-всем элементарным частицам первого и второго тела, а здесь надо написать Q и Т, Q житая, R и Т минус R житая в кубе на R житая минус R и Т. И надо суммировать по всем элементарным частицам одного и второго тела. Сосчитать такую штуку практически невозможно. У нас такое количество элементарных частиц в каждом макротеле, что вам не хватит никаких компьютерных ресурсов, чтобы сосчитать такую сумму. Конец.
Все.
Вот есть одна лазейка. Давайте считать, что наши макроскопические тела точечные. То есть их размеры гораздо меньше, чем расстояние между ними. И тогда что расстояние между этими парой частиц, что расстояние между такой парой, что расстояние между такой, это примерно одно и то же. Это примерно расстояние между этими двумя точками, которые мы выбрали. И тогда, если мы введем вектор R в точку 2 из 1, который равен R2 минус R1, то посмотрите, положение этих векторов не зависит от положения элементарных частиц. Если мы здесь вместо RIT минус RGT приближенно напишем R2 минус R1 в кубе, и здесь приближенно напишем R2 минус R1, то эти векторы уже не зависят от положения каждой элементарной частицы, и они одинаковы во всех слагаемых. И тогда их можно вынести из-под знака суммы. Повторяю, это приближенно. И тогда у нас вынесется R2 минус R1 на R2 минус R1 в кубе. А останется сумма только по зарядам. Но на прошлой лекции мы договорились, что если просуммировать заряды всех элементарных частиц этого тела, это будет полный заряд этого тела, а этого тела – полный заряд второго. Итого получится Q1 на Q2. Господа, мы с вами вывели закон Кулона. Два точечных тела взаимодействуют с силой, пропорциональной произведению их макроскопических зарядов и обратно пропорционально квадрату расстояния между этими телами. Точечные тела – это когда их размеры гораздо меньше, чем расстояние между телами. Я хочу обратить… Да, кстати, Этот закон был выведен открыто экспериментально Кулоном с всяким там потиранием шерстью по палочкам, с крутильными весами, угу. где заряды притягивались и поворачивали коромысло весов. Естественно, он был выведен экспериментально, и до сих пор многие курсы электродинамики начинаются с этого фундаментального закона. Но обратите внимание, насколько мы знаем сегодня, закон взаимодействия заряженных элементарных частиц – этот закон точный, а этот закон приближенный. Мы заменили настоящее расстояние между элементарными частицами расстоянием между выбранными точками в телах. Поэтому закон Кулона является приближенным. Я могу привести простой пример. Например, если мы в качестве тел возьмем две молекулы воды, то у молекул воды суммарный заряд равен нулю. Там сколько протонов, столько электронов. И тогда для каждой из молекул воды эти Q нулевые. И тогда сила взаимодействия двух молекул воды должна равняться нулю. А водородная связь? Закон Кулона не знает даже водородной связи. Поэтому это довольно приближенный закон. Но по форме он очень похож на закон взаимодействия элементарных частиц. И мы теперь будем примерно и для элементарных частиц, и для закона Кулона пользоваться одной и той же записью. Ну вот теперь и было сказано самое главное. У нас теперь появился закон Кулона. Осталось последнее. Мы пока говорили только пропорционально, а не равно, потому что мы не договорились, в каких единицах мы будем измерять электрические заряды. Оттого, если мы теперь хотим перейти к равенству, то вообще говоря, переходя здесь к равенству, надо поставить какой-то коэффициент пропорциональности, который будет зависеть от выбора системы единиц, в которых мы измеряем заряды. Посмотрите, расстояние мы уже знаем, в чем измерять в метрах, силу знаем, в чем измерять в ньютонах, а заряды пока не знаем. Но тут есть несколько способов. Если бы мы сегодня создавали физику, если мы договорились, что у всех заряженных элементарных частиц заряд равен либо плюс, либо минус Е, что логичнее всего было бы считать единицей заряда? Ну, конечно, заряд электрона. Сама природа нам подарила эталон заряда. У всех элементарных частиц он по модулю один и тот же. Ну, кстати, такая система единиц есть. В этой системе единиц заряд электрона равен единице, масса электрона равна единице, и постоянная Планка равна единице. Это ужасно удобная система единиц, в которой работают почти все физики. В этой системе единиц расстояния измеряются в размерах атома водорода. Не в дурацком метре, который вообще непонятно с чем связан, а водород – это самый распространенный атом в нашей Вселенной. И его размеры – это есть единица длины. По-моему, очень логично. В этой системе единиц время измеряется во времени оборота электрона вокруг ядра водорода. Тоже отлично. У нас есть готовые часы. У них роль маятника играет летающий электрон. Правда, в этой системе единиц скорость света оказывается равной 137.
Цифре просто 130.
Скоростей электрона в атоме водорода. Это значит, что в атоме водорода электрон летает со скоростью в 100 раз меньше, чем скорость света. Представляете, какая колоссальная скорость?
Это мы о какой системе единиц?
Вообще, это во всех.
Нет, я имею в виду то, о чем мы говорим. Это у нас есть
эта система называется атомная система единиц, в которой как раз и все физики работают.
Понял.
А вот что отношение скорости электрона к скорости света – это 1,137, это в любой системе единиц, так? Но я обращаю внимание, мы говорили, что классическая физика работает при скоростях много меньших скорости света. 1,137 – это много меньшее, но уже и не так уж и много. И поэтому, если мы захотим в атоме водорода что-то очень точно измерить и сравнить с расчетом, то следует ожидать, что классическая физика не сработает. И она таки не работает. на самом деле даже атом водорода не подчиняется не только квантовой механике, он не только классической физике, поскольку это квантово-механический объект, он еще и не подчиняется классической физике, потому что летает слишком быстро. Он уже чуть-чуть объект теории относительности. Конечно, есть куча физиков, которые работают в теории относительности, и для них очень часто появляется скорость, важна скорость света. А в нашей системе единицы, о которой я сказал, скорость света равна 137. Это им ужасно не нравится. Поэтому есть еще одна система единиц, где заряд и масса электрона равны единице, скорость света равна единице, а постоянная планка равна 1,137. В этой системе единиц любят работать те физики, которые любят заниматься теорией относительности. Но понятно, что нам заниматься и той, и другой системой единиц, ну, как-то, мягко говоря, не очень привычно. Всё-таки мы пока говорим о макроскопических объектах, они и связываться с размерами электрона плохо. Есть еще один способ. Смотрите, у нас есть единица для силы, есть единица для расстояния, а для зарядов единиц нет. Если мы возьмем какие-то дурацкие единицы, появится коэффициент k, не равный единице. Так давайте мы поступим так. Сделаем k равным единице и через это введем заряд. То есть введем за единицу заряда, возьмем такой заряд, который взаимодействует с таким же зарядом на расстоянии в единицу длины с силой в единицу силы. И так введем единицу заряда. Так и поступили создатели системы единиц СГС. В системе единиц СГС k равно единице. Но правда, в СГС измеряется все не в метрах, а в сантиметрах. Секунды остаются секундами, там не килограммы, а граммы. И единицы силы там в 10^5 отличается от ньютона. Там сила называется дина. Так вот, за единицу заряда берется такой заряд, который, находясь на расстоянии в 1 сантиметр от такого же точечного заряда, взаимодействует друг с другом силой в одну дину. Это единица заряда, и в СГС для нее даже там размерности не придумали. Ну, единица заряда и все. Это прекрасная, удобная система единиц. Но есть еще любезная нашему сердцу система единиц Си. И вот сейчас я начну говорить Крамову. Зрители, заткните уши. В системе единиц Си в качестве единицы заряда выбран один кулон. Если бы меня спросили, что такое один кулон, я бы сказал, что это тот макроскопический заряд, который остался на теле после того, как от него отобрали единицу делить на 1,6 на 10 в минус 19 степени электронов. Если 10 поделить на 1,6, это будет примерно 6, и тогда будет на 10^18. То есть, если вы с этого мела сумеете утащить 6^10^18 степени электронов, то у вас на этом меле останется заряд в плюс 1 кулон. Вот что такое 1 кулон. Ну, добро бы, если бы они определили 1 кулон таким способом. Но создатели системы единиц Си в этом вопросе простых путей не искали. Они сказали, что один кулон – это заряд, который переносится током в 1 ампер за одну секунду. Но что такое секунда, мы договорились. Но теперь тогда придется, о чем договариваться?
Ампер.
А что такое ампер? А вот теперь будет грустно. На этот вопрос официальный ответ звучит следующим образом. Возьмем два бесконечных прямых провода с током. Мне уже смешно. Я помню, когда-то ко мне подошел один математик и говорит: слушай, я тут по физике такой парадокс придумал, всю физику переворачивает. Я говорю: ну, валяй. Он говорит: возьмем абсолютно твердую, бесконечную, абсолютно прямую линейку. Я говорю: все, до свидания. Он говорит: да послушай, я говорю: все, до свидания, до свидания. Очень хороший парадокс, очень интересный, мне это не интересно. Я не знаю бесконечной, абсолютно твердой линейки. Если мы выдумали такой бред, на этот бред можно одеть сверху все что угодно. Я не знаю, как взять два бесконечных прямых провода стока. Но возьмем. И давайте по этим проводам пропускать одинаковый ток. Заметьте, что мы пока еще не договорились, что такое ток. Ну, давайте. Наверное, скажем, ток – это то, что измеряется амперметром.
Ну, нас говорили проще. Нарисовали проводочек, нарисовали амперметр, подключим к проводу амперметр и посмотрим, что
у нас. Вот примерно, да. После этого поговорим о силе взаимодействия двух бесконечных проводов с током. Сразу скажу, она бесконечно большая будет. Плохо. Это не остановило создателей системы единицы. Давайте мерить силу, которая действует на 1 метр провода. При этом провод изгибать нельзя, надо уже напрямую прям. То есть мы какими-то пружинами его как-то так укрепим, да, а между проводами тоже 1 метр. И вот если вам удастся подобрать одинаковые токи здесь, чтобы сила, действующая на 1 метр провода, чему-то там равнялось, вот никогда не выучу этого числа и учить не хочу, то поздравляю, у нас течет ток в 1 ампер.
Ну вот здесь же, вот допустим, на уровне очевидного, да? То есть я так сейчас пофантазирую. Ну, то есть мы взяли между проводами метр, мы кусочек взяли метр. Но понятно, что, видимо, люди думали о том, что, ну, если мы отмотали катушку провода там в один, ну, не знаю, в 100 метров,
ну, то что они прямые.
Километр, ну, да, ну, то есть вот что-то, что значительно превышает вот этот наш один метр, то типа как бы мы, ну, вот смоделировали.
Да, конечно.
Почему это не подходит?
Ну, потому что…
Вышли мы с вами в поле, да, взяли километр провода.
Понимаете, когда мы отбрасываем… Если мы взяли конечный кусок, мы отбросили бесконечную, мы отбросили бесконечный провод. И чтобы обосновать возможность, оставили, мы от бесконечного провода оставили маленький конечный кусок, всего в 10 километров. Да? А сам провод-то надо брать в 10 парсеков, так сказать. Да? Поэтому после этого надо еще иметь теорию, которая говорит о том, что отбрасывание вот там далекого куска нам здесь не…
ничего не портит.
Не сильно портит. Оно портит. Главное, чтобы не сильно. Но для этого надо знать, откуда эта сила взялась. Хотя… И чтобы эту теорию, так сказать, вести, и вообще объяснить, а что это они притягиваются, провода стоп. Так что же здесь за сила действует? А вот сила здесь действует магнитная. Стоп, какая еще магнитная сила? Мы еще и говорить о ней не собираемся и будем говорить не скоро, когда зарядом разрешим двигаться. Мы с самого начала договорились сейчас, чтобы не путаться ни с чем, пусть заряды неподвижны. И тогда для того, чтобы ввести величину неподвижного заряда, мы говорим о том, что возникает между зарядами, которые двигаются. Понимаете, какая жуткая нелогичность возникает? Ну ладно, я говорю, что можно было бы вот так говорить и все. Отберем столько электронов и получится. Но тогда появляется размерный коэффициент. Ну хорошо, появился и ладно. Он оказывается равным 10 на 10 девятой степени в системе единиц. Но вот тут возникло еще одно чудо. Зачем-то, я сейчас объясню зачем, создатели системы единиц Си пишут не К в формулах, а единица на 4π эпсилон с ноликом, чтобы проще было. Ничего себе проще. Вместо того, чтобы написать единицу, мы пишем единица на 4π эпсилон с ноликом. Ну ладно, если вам нравится писать коэффициент не в числителе, а в знаменателе, напишите единица на эпсилон с ноликом. А 4π-то зачем?
Ну, это логичный вопрос.
А знаете зачем?
Нет.
А если не написать 4π, а потом считать емкость плоского конденсатора, то там появится 4π. Но создатели этой теории, этой системы подумали, если конденсатор плоский, откуда там 4π? И чтобы там 4π не появилось, они в фундаментальном законе решили на 4π поделить. Кстати, если бы сейчас это обсуждалось, я бы им сказал, откуда взялось 4π. Ну, на уровне шутки, конечно. Но это все сплошная шутка. Смотрите, что такое плоский конденсатор? Это две пластины металлические, расположенные параллельно друг к другу. Их не надо делать прямоугольными, потому что на остриях там будут искры лететь, поэтому самый хороший плоский конденсатор – это такая штука. Это две вот такие круглые пластины. Вот идеальный плоский конденсатор. Чему равна длина окружности? 2πr. Сколько у нас здесь окружностей?
2.
Итого 4πr. Вот вам 4π. Если уж вам так не нравится, в плоском конденсаторе 4π. Ну, понятно, что это того же уровня, как был когда-то анекдот с Петькой и Василием Ивановичем, почему колеса поезда стучат, они там посмотрели в справочник, а формула есть πr в квадрате, вот квадрат стучит, так сказать. Ну, вот это примерно на том же уровне, но и это примерно тот же самый уровень,
понимаете? То есть они действительно реально подгадали вот это только ради плоского конденсатора.
Я не берусь передать логику тех людей, которые это выдумали. Но самое интересное, что когда потом им пришлось ввести магнитные силы, там тоже пришлось ввести коэффициент. И они тоже написали 4π в знаменателе, но здесь эпсилон с ноликом они написали в знаменателе, а в магнитных силах, о боже, они его в числитель зачем-то поставили. Уж почему магнитные-то силы по аналогии с электрическими не ввести было? Зачем здесь вниз, а здесь наверх? Ничего не скажу. Ну и это можно было бы простить. Но все дело в том, что в системе единиц Си электрические и магнитные поля измеряются в разных единицах. При этом для магнитных полей B есть единицы, а для полей E даже единиц нет. А на самом деле электрические и магнитные поля – это, в общем-то, одно и то же. И вот получилось в системе единиц так, что один и тот же физический объект, если на него смотреть с разных сторон, имеет разную размерность. Это как если бы длину стола мы измеряли в метрах, ширину стола в сантиметрах, а высоту стола в корнях кубических из литров. Так можно сделать. Но, наверное, формулы бы при этом распухли до невозможности. Так вот, в электродинамике в системе единиц Си сделана такая глупость. И поэтому мы будем дальше жить в системе единиц СГС.
Ну вот нам никогда не читали в СГС ничего, мы привыкли к Си. Да.
Я объясню в одном. Если писать все коэффициенты в сях, то у нас на этой доске ничего не поместится. И на этот счет мне очень нравится шутка, которая значится на сайте физтеха московского. Там написано следующее. Там написано так: дельфины гораздо умнее людей. Мы не видели ни одного дельфина, который решал бы задачи электродинамики в системе единиц Си. А в технике это принцип. Нет, конечно, мы в технике привыкли к амперам, к вольтам, чего нет в СГС. Но если говорить о вещах фундаментальных, то вот эти коэффициенты настолько портят симметрию и настолько усложняют уравнение, что физики так не поступают. И поэтому, конечно, я буду делать так, я буду писать более короткие формулы в системе СГС, но когда они уж совсем фундаментальные, я за ними буду писать в скобочках коэффициент, на который надо домножить, чтобы получить эту формулу всех. Потому что я, конечно, могу всю электродинамику рассказать в Си, но оптику и квантовую механику в Си. А в СГС все очень просто. Там в какой-то момент оттуда можно перейти к нормальной системе единиц. массу перестать писать, поскольку она станет равна единице, и заряд перестать писать, поскольку он станет. Вот ни в одном уравнении квантовой механики никаких эпсилон с ноликом, мю с ноликом и этих четырех пи, конечно же, нету. И там это разбухнет до совершенно невозможных объемов. Все вот эти коэффициенты. Ну вот мы теперь договорились о системе единиц. И теперь я не без дрожи перехожу к новой сказке. Мы с вами писали принцип суперпозиции. Теперь он уже касается не только элементарных частиц, но и точечных макроскопических зарядов. И теперь я в этой формуле уберу знак пропорциональности, а поставлю знак равенства. И в системе СГС вот так, а в Си тут надо написать единица на 4 пи эпсилон с ноликом. При этом, если у нас есть точечный заряд и макроскопическое тело, то лучше всего это макроскопическое тело представить как сумму элементарных частиц и считать эту сумму. Но правда, работы будет просто до невозможности, потому что число зарядов в макроскопическом теле жуткое. А теперь представьте себе, что мы решили эту задачу и сосчитали силу притяжения заряда вот кусочку мела заряженного. При этом мы потратили все суперкомпьютерные ресурсы человечества, наверное, в течение пары тысячелетий, чтобы сосчитать эту сумму по элементарным частицам. Но мы решили и знаем, чему равна сила, действующая на заряд здесь, ну, скажем, в 2 кулона. Вот мы эту задачу решили, страшно горды. А теперь нам говорят, а какая будет сила, если теперь мы сюда не 2 кулона поместим заряд, а 4 кулона. Если мы снова начнем считать эту сумму, то нас уже никто не простит. Но обратите внимание, тот заряд, который мы помещаем сюда, Q с ноликом, он входит в каждое из слагаемых. И тогда возникает одна идея. А давайте этот заряд Q с ноликом вынесем за скобки из-под знака суммы. И напишем Q с ноликом на сумму по всем зарядам, кужитая на r минус r житая в кубе на r минус r житая. И теперь наша задача вычисления силы разбилась на две задачи. На одну очень громоздкую и ресурсоемкую – вычисление этой суммы. А вторая часть совсем простая, когда эту сумму сосчитали, умножили на q с ноликом и получили силу. Если мы теперь другой заряд поставим сюда, мы эту уже сосчитанную сумму умножим на другое число. Но эту сумму считать жутко трудоемко. А дальше делать все просто. Умножить на заряд, нашли силу, силу подставили во второй закон Ньютона, рассчитали, как все полетит, и предсказали будущее. Мы снова решили задачу физики. Вся проблема – сосчитать эту сумму. И вот сейчас я немножко поёрничаю по поводу математиков. Математики имеют одну странную привычку. Если им что-то трудно сосчитать, они это обозначают новой буквой. Например, в элементарных функциях не считается интеграл от синус х делить на х. Но нет такой элементарной функции, которая бы давала нам значение такого интеграла синус х по х по dx. Это нисколько не напрягает математиков. Они эту штуку обозначают так и говорят, а это интегральный синус. И на вопрос, чему равен такой интеграл, они бодро отвечают, как? Интегральному синусу. Правда, некоторые другие мерзкие интегралы, оказывается, сводятся к такому интегралу.
А нарисовать они могут это?
Ну, конечно, могут. Потом они умеют это в ряд Тейлора раскладывать, в ряды Фурье, и компьютер вам его сосчитает, конечно же. Но в элементарных функциях его нету. Или другое. Нам нужно сосчитать какое-нибудь электромагнитное поле в цилиндрической банке из металла.
Ну, волновод, круглый волновод, допустим.
Резонатор, это еще не волновод, она закрыта сверху.
Понял.
Задача мерзкая. И там получается мерзкое дифференциальное уравнение, которое, надо сказать, в элементарных функциях не решается. Это нисколько не напрягает математиков. Они говорят, а ведем цилиндрическую функцию Бесселя нулевого порядка. Это то решение той задачи, которая, радуйтесь, это йод с ноликом от х. А потом физикам по их необходимости поле в этой банке нужно умножить на х и проинтегрировать. Но поле-то такое. Математик говорит, хорошо. Интеграл от х на йод от х по dx, ну там с некоторыми коэффициентами, а это цилиндрическая функция Бесселя первого порядка. А если ее умножить на х и еще проинтегрировать второго, а потом кому-то из физиков приходит в голову сосчитать такую же задачу в сферическом, там будет все по-другому. Значит, ведем сферическую функцию Бесселя нулевого порядка. И таких функций навводить можно сколько угодно. Там и полиномы Чебышева, и присоединенные функции Лежандра, и функции Неймана, и функции Ханкеля. Для разных задач нужны те или иные специальные функции математической физики.
То есть они все-таки цифры какие-то дают в итоге. Нет,
есть способы. И, во-первых, есть соотношение между этими функциями. Одни через другие можно выражать. Их можно отцифровать, их можно приближенно считать. Для них есть асимптотики, ряды. Для них строятся целые разделы математики. Вот они практически на практике появились нужны при практических задачах. И создается целый раздел математики. Теория там Бесселевых цилиндрических функций. Там свои теоремы, свои соотношения и так далее. Ну так вот по этой немножко скользкой дорожке вслед за математиками пошли и физики. Вот эту мерзкую сумму, которую считать очень плохо, физики решили обозначить одной буквой и назвать вектором напряженности электрического поля в той точке, где находится наш заряд, в точке F.
Ну, то есть, грубо говоря, вот если вот это вот все, чтобы сосчитать, мы потратим кучу ресурсов, но чтобы.
И ответ сохраним под буквой Е от R.
Да.
И назовем эту штуку вектором напряженности электрического поля. И тогда задача расчета силы сводится к двум задачам: к очень трудоемкой расчета поля и потом к легкой умножению поля на курс нулика. Мы ничего нового не сказали. Мы просто
переобозначили.
Короче. Мы просто вынесли общий множитель и оставшиеся обозначили букву Е. Тут никакой дополнительной идеи нету. Но понятно, что в каждой точке R в разных мы будем считать, у нас будут получаться разные суммы. И тогда у нас возникает то, что называется в математике векторным полем. Это уже не в физике, а в математике. Это когда в каждой точке пространства задан вектор. В данном случае это вектор напряженности электрического поля. Можно придумать массу других векторных полей. Например, вот в этом помещении в каждой точке воздух двигается с какой-то скоростью. Можно ввести векторное поле скоростей воздуха в этой комнате или векторное поле скоростей воды в реке. Можно ввести векторное поле ускорений свободного падения G. У нас в разных точках немножко разное. Кроме векторных полей, математики любят вводить и скалярные поля. Это когда в каждой точке задан не вектор, а число. Например, скалярное поле температур в этой комнате, пожалуйста, около лампы температуры больше.
Да.
А можно в каждой точке пространства ввести матрицу. Тогда появится тензорное поле. Но вот в этом смысле поле – это математический объект. Это когда в каждой точке пространства мы задаем либо число, либо вектор, либо матрицу, либо еще что-нибудь. Может быть, оператор, будет операторное поле, что хотите. А физики эту штуку называют не полем, а вектором напряженности электрического поля. Но дальше возникают, конечно, большие проблемы, как эту штуку рисовать. Если мы в каждой точке пространства будем пытаться рисовать вектор, то понятно, что теперь и здесь надо вектор, и здесь вектор, и будет просто на экране компьютера, руками все равно не нарисуешь. Такой ёжик из торчащих векторов, которые друг на друга налезут, ну, совершенно ненаглядная картина. Поэтому решили поступать так. Берем какую-то точку, считаем в ней эту страшную сумму и рисуем вектор Е в каком-то масштабе, который вот просто есть сумма вот такая. Там, где он заканчивается, в этой точке, считаем эту же сумму, она будет другая, и рисуем новый вектор Е. Там, где он закончится, снова сосчитаем, нарисуем новый вектор Е в каком-то выбранном масштабе. А потом масштаб будем стремить к нулю. И тогда все векторы, здесь у нас получилось ломаное, а тогда у нас получится непрерывная кривая линия. И эту линию будем называть силовой линией электрического поля. Она устроена так, что в каждой точке этой линии вектор настоящего электрического поля направлен по касательной. А что такое вектор Е? А эту формулу можно так переписать. Е равняется сила делить на заряд. И иногда говорят, что напряженность поля – это сила, которая действовала бы в этой точке на единичный заряд, если бы мы его поместили. Правда, говорят слово «пробный». Почему? Потому что всяк единичный заряд, один кулон, он огромный. И если вы сюда поместите один кулон, он электрическими силами ваше тело разорвет в клочья. Поэтому надо придумать такой заряд, который чувствует силу, а обратно на то не взаимодействует. Вот. Поэтому вот вектор, силовая линия – это такая кривая, в которой вектор Е смотрит по касательной в каждой точке. Но этого мало. Чтобы задать вектор, надо не только направление задать, но и величину. Так вот, договорились линии поля рисовать так, что чем гуще линии, а не гуще там, где вектор Е больше. Вот, например, если у нас линии нарисованы, как я сейчас нарисовал, наибольшая густота линии здесь. Вот здесь поле самое большое. А вот здесь линии редко идут, здесь поле маленькое. Ну, вот так договорились нарисовать вектор напряженности электрического поля. Ну, и последнюю оговорку надо сделать. Дело в том, что математики ужасно плохо умеют считать суммы. Вот кто-то когда-то, когда я тоже в интернете это сказал, мне сказал, что написал, что это Александр Сергеевич плохо умеет считать суммы, а математики хорошо умеют считать суммы. Я ему сказал, если так, сосчитай, пожалуйста, вот шарик радиусом в 1 метр заряжен зарядом 1 кулон. Просуммируй поля от каждого элементарной частицы, посмотрим. Как только просуммируешь, сразу же публикуй результат. Ну, что-то до сих пор не просуммировал. Так что плохо умеют математики суммы считать. Математики гораздо лучше умеют считать интегралы. И тогда возникает идея. Если эта точка от тела довольно далеко, то издалека можно не разглядеть, что заряды тут дискретны. И можно считать, что заряд размазан по объему. Тогда можно взять маленький кубик и посмотреть, сколько заряда попадет внутрь этого кубика. Дельта Q. Если этот заряд поделить на объем кубика, это будет называться плотностью электрического заряда. Но, естественно, в математике бы очень хотелось этот объем сделать бесконечно маленьким, чтобы плотность менялась от точки к точке непрерывно. И тут есть большая проблема. Мы на самом деле знаем, что заряды – это точки. Если мы этот объем будем стремить к нулю в математическом смысле, то внутри кубика не останется ни одного заряда, и тогда плотность окажется равной нулю. Поэтому тут принято говорить, что это физически бесконечно малый объем. Он настолько малый, что можно пользоваться уже математическим аппаратом дифференцирования и интегрирования, но настолько большой, чтобы в него все равно попало много зарядов, чтобы не было вот этих неприятностей, чтобы нулевой заряд.
Ну, то есть все равно тогда нужно подразумевать размер заряда и вот это соотнесение бесконечно малого размера заряда с достаточно большим размером объема, да?
Да, он должен быть гораздо больше не только самого заряда, но и расстояния между
элементами. То есть у нас должно быть представление о размерах заряда и размерах
расстояния. Внутри этого объема должно попасть много заряда. Но все равно он должен быть настолько маленький, чтобы с точки зрения математики его можно считать было почти ноль. Поэтому я здесь напишу приближенно равно, а не точно равно. И тогда это будет равняться кус нолик, само поле, я лучше уж для поля напишу, уже будет равняться не сумме, а интегралу по объему от плотности на объем на r минус r в кубе на r минус r. Так вот, такое поле называется микроскопическим полем, которое учитывает заряд элементарных частиц, а это поле называется сглаженным макроскопическим полем. Оно, конечно, менее точное, но его считать лучше. Ну и вот теперь я должен сказать об одной идее, о которой мне говорить даже страшно. Итак, мы ввели поле как просто вспомогательный математический множитель, под которой мы спрятали много операций. Но вот на самом деле физика 18-19 века стала приписывать полю некоторый физический смысл. Пока у нас только чисто математический смысл, тут никакой физики нет.
Да? Ну, то есть, вот люди сидели и просто писали формулки, ну так вот, периодически натирая тряпочкой эбонитовую палочку.
Да, да. Но вот потом в какой-то момент они решили задать себе один вопрос. Я его, конечно, тоже задам в немножко более современизированной форме. Рассмотрим два электрических заряда, которые покоятся далеко друг от друга. Вот один и второй. И пусть между ними не так уж близко, а пара световых лет. Ну, тогда, конечно, про световые годы не думали, но сейчас лучше говорить так. А между ними два световых года космической пустоты. По закону Кулона мы знаем, что эти заряды 1 и 2 отталкиваются. Это F21, это F12. И эти силы равны друг другу. А теперь возникает вопрос, а откуда этот заряд знает
о существовании того,
что ему надо оттолкнуться, когда между ними два световых года пустоты? Так вот, Исаака Ньютона это не волновало. Исаак Ньютон был сторонником концепции дальнодействия. Он считал, что объекты могут взаимодействовать друг с другом издалека, и тут удивляться нечему. Исаак Ньютон не удивлялся тому, что Солнце притягивает Землю, и Земля летит по эллиптической орбите вокруг Солнца, хотя между Солнцем и Землей вообще-то, ну, не два световых года, а 8 световых минут пустоты. Но Ньютона нисколько не удивляло, что Солнце притягивает Землю. И вот долгое время в физике господствовала концепция, это скорее философская концепция, чем физическая, дальнодействие, что да, издалека объекты могут взаимодействовать. Но вот надо сказать, в нашем бытовом мире никакого дальнодействия нет. Я люблю говорить студентам, сколько бы я у доски не размахивал руками, синяк под глазом, сидящему на последней партии, я не поставлю. Но нет никакого дальнодействия у нас. А чтобы поставить синяк, надо прийти в ту точку пространства и там взаимодействовать. Так вот, постепенно концепция дальнодействия стала как-то упадать. Пожалуй, сегодня в дальнодействие верят только шаманы. Вот он с бубном вокруг костра попрыгает, и свято верит, что соседнему племени станет хреново, так сказать, от этого. Но если мы люди практичные, я не говорю, что я призываю к этому, я просто предлагаю пофантазировать, если мы соседнему племени хотим сделать хуже, мы кого используем, шамана или гангстера? Согласитесь, гангстер эффективнее.
Надежнее.
Надежнее.
Вероятнее получить результат.
Автомат Калашникова работает гораздо лучше, чем шаман. Ну так, опыт показывает как-то человеческое. А почему? А потому что шаман, не зная этих слов, но верит в дальнодействие, а автомат Калашникова никаким дальнодействием не пытается пользоваться. Ведь сам автомат Калашникова не убивает. Автомат Калашникова взаимодействует с пулей. В той точке пространства, где они были рядом, он разгоняет пулю, потом пуля летит, 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 и с жертвой взаимодействует не автомат Калашникова, а пуля. То есть у нас появился дополнительный объект, который перенес взаимодействие.
Ну и плюс еще сам человек, естественно, который автомат там.
Ну, нет, он здесь его запустит. Да. Сперва человек взаимодействовал с автоматом.
Автомат
с пулей. Пуля полетела, летела, летела и взаимодействовала. Но никакого удаленного взаимодействия теперь нет.
Угу.
Все взаимодействия только в локальных областях пространства. Так вот, примерно эти же идеи привели к тому, что в физике 18-19 века возникла сказка под названием «Электрическое поле». Согласно этой сказке, этот заряд с этим не взаимодействует. Этот заряд создает вокруг себя нечто невидимое, неосязаемое, я бы даже сказал, почти ненаблюдаемое на эксперименте. Это чтобы не обрушить на себя гнев. А про себя я сказал ненаблюдаемое на эксперименте. Что распространяется в пространстве со скоростью света. И когда это доползает до того заряда, возникает взаимодействие не этого заряда с этим, а с полем. Точно так же этот посылает свое поле, и в результате здесь возникает сила, как результат взаимодействия этого заряда с его полем. Мы ввели еще один объект. И если заряженные частицы можно видеть, можно с ними экспериментировать, то с полем плохо. Конечно, мне сразу скажут, а как же эксперименты в школе? Когда мы берем электроды, помещаем в трансформаторное масло, включаем электрофорную машину, туда сыпем манную крупу, и она встает вдоль линий силовых. Ну, все знают, как выглядит, если два заряда силовые линии, да, один заряд, второй, там вот так вот линии идут. И вот оно рисует такое манной крупой. Но, господа, мы что здесь видим? То, что бежит со скоростью света и создает силы? Нет, мы видим движение частичек манной крупы, а вовсе не поля. И в результате этого движения манная крупа выстраивается в некоторую геометрическую конфигурацию, с помощью которой мы условно договорились рисовать это поле, не более того. Но на самом деле, как только мы сказали слово «поле», мы начали забивать гвозди в гроб, в крышку гроба классической физики. Мы ввели ненаблюдаемый объект природы. А ведь лейтмотивом всей классической физики было «что вижу, то и пишу». А мы придумали объект, который, если честно, я не знаю, как увидеть. И что бы мы ни говорили, я скажу, да нет, мы никакого поля не видим. В лучшем случае мы видим, как дергается этот заряд, но мы не видим того, что сюда прилетает. Я понимаю, что куча радиофизиков за это меня готова была бы подвесить ногами к потолку, как они за это зарплату получают. А я это называю сказкой. Правда, я люблю говорить, что сейчас вы видите не меня, и тем более зрители не видят меня, а электромагнитные поля, переизлучаемые моими атомами. В оптике я люблю говорить, что нет меня, есть поля вокруг меня. Тогда сразу хочется задать страшный вопрос. Так, черт возьми, на самом деле поле есть или нет? Теперь я скажу еще более крамольную вещь. А физика не интересуется тем, что есть на самом деле. Физика интересуется тем, как упаковать в наши убогие серые мозги то, что мы видим наиболее комфортно для мозгов, чтобы мы писали правильные формулы и правильно предсказывали будущее. Поэтому, если концепция поля удобна, пусть она будет. Если концепция поля неудобна, sorry. Так вот, я приведу в заключение три примера, два из них, когда концепция поля удобна и когда концепция поля неудобна. Концепция поля удобна, если мы говорим о запаздывании распространения взаимодействия. Давайте этот заряд, который находится далеко, чуть-чуть переместим на 1 метр. Кстати, это можно сделать очень-очень быстро. Я, конечно, не в масштабе нарисовал, если здесь 2 световых года. Что будет с силой, действующей на этот заряд? Она уменьшится. Ну, не в 2 раза, как я нарисовал, а чуть-чуть. А что будет с этой силой? Она останется прежней. И изменится она здесь только через 2 года. А в течение 2 лет здесь сила будет маленькая, а здесь большая. Так что же, третий закон Ньютона неправильный? Да, неправильный. Третий закон Ньютона был выдуман Исааком Ньютоном. И он работает, когда все близко и стоит на месте. А когда далеко и двигается быстро, он не работает. Но с концепцией поля объяснить этот эффект очень просто. Этот заряд мы сразу перетащили в место, где поле слабенькое, и сила что? Уменьшилась. А поскольку поле бежит со скоростью всего лишь скорость света, то когда мы его перетащили, сюда-то оно прибежит с запаздыванием. Кстати, если сейчас Солнце уничтожить, то Земля в течение 8 минут будет лететь по эллиптической орбите, будто Солнце продолжает светить. И более того, мы его видеть будем, потому что видим мы не Солнце, а поле. И Землю тащит по орбите гравитационное поле. Удобна концепция поля? Чертовски удобна. Никакого запаздывания взаимодействия Ньютон бы не признал, потому что это противоречит третьему закону. Другой вопрос. Давайте возьмем 2 металлические пластины. Я уже говорил, что это называется конденсатор. Измерим его массу. Можем измерить? Можем. Подействуем силы, найдем ускорение, а потом сделаем интересную вещь. Несколько электронов с этой пластины перенесем сюда. Тогда здесь появятся отрицательные заряды, здесь останется избыток положительных зарядов. Обращаю внимание, я с конденсатора никуда не уносил электроны и не приносил, а я перенес с одной пластины на другую. Вопрос на засыпку. Масса конденсатора изменилась или нет? Ну, естественно, кажется, что нет. Мы частицы с одной пластины перенесли на другую. Только вся беда в том, что когда я перенес заряды, я зарядил конденсатор. А у заряженного конденсатора есть энергия. В этом легко убедиться. Зарядите дома конденсатор от сети, коснитесь пластин языком. Вы подпрыгнете на несколько метров. Значит, энергия там есть. Через некоторое время у нас появится формула. Энергия равняется МЦ в квадрате. Ну, там будет много разговоров, что это за масса. Но если энергия увеличилась, а скорость света осталась прежней, то масса что? Увеличилась. Поэтому заряженный конденсатор слегка массивнее, чем незаряженный. А чем отличается заряженный конденсатор от незаряженного? А там заряды создают поле. И у нас получилось, что конденсатор с полем весит больше, чем конденсатор без поля. А это значит, что поле весит. Его можно на весах взвешивать. Ну, конечно, оно маленькая масса, потому что если поделить энергию на c в квадрате, будет чуть-чуть. Но у поля можно независимыми путями определять массу. Это тоже удобно. Но последнее, а когда поле неудобно? А вот когда. Мы говорили, что чтобы найти силу, надо сосчитать поле от всех зарядов и умножить на заряд этой частицы. Не от всех. От всех зарядов, кроме него самого. Сам заряд на себя не действует. Но если мы считаем, что поле – это независимый объект, то это значит, что этот заряд должен обладать интеллектом. Он должен думать, ага, это поле чужое, я на него откликнусь, а это поле мое, я его проигнорирую, поскольку самовоздействия вроде как нету. Нас устраивает картина мира, где элементарные частицы умеют совершать логические операции. По-моему, это все сильно запутывает. Поэтому есть ситуации, когда концепция поля неудобна. Но пока она удобна, пусть будет. Ну что, надо заканчивать? Надо заканчивать. Итак, мы ввели самые фундаментальные вещи – это заряды и сказку под названием поле. Пройдет много времени, и окажется, что поле исчезнет. Когда-то на физиков это произвело удручающее впечатление. Но если мы договорились, что это в некотором смысле сказка, то исчезновение сказки, наверное, не так уж страшно. Но есть куда дальше развиваться.
В общем, вывод короткий от меня. Да. Мне кажется, что можно было бы примерно то же самое рассказать на словах и просто сказать, что вот есть так, есть так, есть поле, есть концепции поля. Опять топлю за формулки, потому что они нам дают вопрос, вернее, ответ на вопрос хотя бы примерный, почему так. Это как люди думали. Вот, поэтому развиваемся лично, развиваем мозги и пытаемся хотя бы чуть-чуть в это воткнуть. Да, это сложновато, вот, но посмотрим, посмотрим. Просим ответы какие-то в комменты, свои какие-то вопросы задавать, обсуждать. Ну вот, по мере сил Александр Сергеевич все ответит. Все, всем спасибо.
До встречи.
Спасибо.